Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут в нашем эфире программа «Апостол». Завершит этот час вещания беседа Ольги Кирьяновой с заведующим кафедрой православного богословия Российского православного университета, преподавателем Московской духовной академии, священником Стефаном Домущи.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Апостол». В этой программе протоиерей Георгий Климов трактует апостольские послания. Сегодня мы будем беседовать над вторым посланием Коринфянам святого апостола Павла, и будем читать главу 7. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыни в страсе Божием. Вместите нас, мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших так, чтобы вместе и умереть и жить». Я много надеюсь на вас, хвалюсь вами, я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. И посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились с покаянием, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим. А еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили всю истину, так и пред Титом похвала наша оказалась истинна. И сердце его весьма расположено к вам. При воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Я думаю, что оно небольшое, поэтому да. Правильно было прочесть полностью.
Я думаю, да, оно очень цельное. Очень цельное.
Оно очень продолжает ясно мысль первого нашего чтения, то есть предыдущего чтения, это главы 6, где говорит об обетованиях. Вот он начинает 7 главу так. «Итак, возлюбленные имеют такие обетования, вот эти обетования, да. Не преклоняясь под чужую ярмо с неверными». Мы подробно об этом говорили с вами в прошлый раз. «Какое согласие между Христом и Велиаром? Выйдите из среды их и отделитесь от них, говорит Господь». И вот так, возлюбленный, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыни в страсти Божьей. Вместите нас. Вот это интересно. Что имеется в виду «вместить нас»?
Помните, вот в 6 главе у апостола Павла там эта мысль проходит. «Вам не тесно в сердцах наших, но в ваших сердцах тесно». И дальше он, правда, начинает говорить о том, как сделать так, чтобы сердце ваше расширилось. Он тогда как раз и называет, там, какое участие праведности и лжи, света и тьмы, Христа и Велиара. А здесь уже как бы возвращается к поставленной теме и просит их: «Вместите в свои сердца нас». То есть в данном случае, по всей вероятности, конечно, за человеком всегда остается право рассуждать. Может быть, даже по внешнему виду, как ведет себя человек, в данном случае, как ведет себя апостол, делать какие-то, ну что ли, неправильные выводы о нем. Вот он ищет корысти, допустим, или вот он обманщик, вот он лжец, он тщеславец, он там еще кто-то может быть. Апостол Павел, здесь убедив их о том, что все это навевается именно врагом рода человеческого, он есть ложь, он есть источник лжи, призывает их, ну что ли, довериться все-таки тому, чему их учит апостол и как он живет. Потому что, ну, надо сказать, вера наша, она без доверия не может существовать. Вообще наша вера – это есть доверие. Доверие тому, что открывает нам Господь. Доверие тому, что Он просит нас сделать, с доверием, что это необходимо сделать, иначе мы не сможем стяжать вот того дара спасения, ради которого мы подвязаемся. И для апостола Павла очень важен вот этот момент, о нем мы говорили и в 6 главе, когда объясняли ее, что для него очень важно свидетельство личное, внутреннее, глубинное, сидящее в нем. Он действует по чистоте. Чистота, которая, ну что ли, очень тесно связана с таким, ну что ли, вот свойством, как страх Божий. Начало премудрости, конечно, страх Господень, говорит Священное Писание. С другой стороны, оно говорит, что истинная любовь вон изгоняет страх. Но здесь, в данном случае, для апостола Павла очень важно, что вот тот страх Господень, который он, апостол Павел, имеет, не дает ему ни малейшей возможности поступить не по правде, то есть не по Божьим. Поэтому доверьтесь ему. Он, надо сказать, их отец духовный, они его чада. Дальше он скажет, что он очень возрадовался о том, что слово из первого послания до них дошло, они там и плакали, и рыдали, и каялись, и изменялись. То есть здесь он уже с полным пониманием, то, что они откликнутся на его призыв, расширят свои сердца, вместят и его с его любовью, и то учение, которое он несет, апостол, ну что ли, как бы сам снимает эту преграду, этот барьер. Ведь если мы говорим о том, что когда он написал свое первое послание, они могли подумать о нем, какой он строгий. Да, мы раскаялись, мы изменились, мы стали лучше, но вдруг апостол Павел нас не примет, вдруг он, ну, будет, опять же, очень так негативно на нас смотреть. И вот что делает апостол Павел? По сути дела, вот этими словами он уподобляется, ну, не знаю, вот такое сравнение в притче о блудном сыне отцу. Помните, когда сын-то блудный, младший сын, понимает, что пойду к отцу, упаду к нему в ноги и скажу: вот отче согрешил на небо и пред тобой, недостоин то-то, то-то, то ведь одно дело то, что он решил, но где у него уверенность, что отец его примет? Может быть, отец даст отворот, поворот и скажет: ну, мало ли что ты, вот извини, ты ушел, все растратил, теперь ты свободен. Но чтобы этого не произошло, отец выбегает навстречу блудному сыну, сам первый падает ему на шею, обнимает, целует. И только после этого тот может сказать, вот тотчас согрешил на небо и пред тобой. Вот это вот растворенность, ну что ли, любви, которую апостол Павел имеет к коринфянам, она вот в этих словах именно и выражается. То есть даже все то, что он говорил достаточно строгого, ну вот здесь вот в принципе, помните эти слова, как хотите, чтобы я к вам пришел, с жезлом, помните, да, или с миром, вот, оно их очень, видимо, взбодрило духовно, коринфян. И вот здесь он показывает, что это были только слова, потому что та любовь великая, которую он к ним имеет, как отец к своим детям, она никуда не девалась. И он ждет ответа, ответной любви.
«Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страх. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». И дальше, я не знаю, батюшка, вот вы расскажите об этом. Он говорит о Тите немного совсем, но ощущение такое, что, Боже, как он любил этого ученика своего.
Да, совершенно верно. Вот это великая любовь к Титу как к своему ученику, как к тому, кто является его доверенным лицом, как к тому, кто, ну, можно сказать, по всей вероятности, тоже был великим проповедником и благовестником Слова Божия, она вот здесь налицо. То есть мы здесь, по сути дела, видим, как апостол Павел, ну что ли, захлебываясь в духовном восторге, просто благодарит и коринфян, и вообще весь белый свет за то, что с Титом у него все хорошо. Но и Тит, можно сказать, ведь мы здесь читаем вот эти слова, Тит, он был посланником Божьим, вот эти, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, свидетельствует о том, что апостол Павел настолько как бы жил проповедью, настолько он был погружен вот в дело благовестия и обращения верных, что для него на белом свете никого не было дороже, кто был вот с ним заодно. То есть, конечно, мы понимаем, что он и Тимофея, наверное, не меньше любил, и апостол Луку не меньше любил. Но здесь, в данном случае, вот те опасности, которые постоянно угрожали апостолам, могли, конечно, родить мысль, что с Титом что-то случилось. И вот вдруг оказывается, что Господь утешает так, что для апостола Павла вот эта радость искренняя, светлая, она, ну, покрывает все и всех.
«И не только по прибытии его, но утешением, которым он утешался от вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли нас вреда». И дальше вот он очень говорит важнейшие слова. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Вот это мы иногда не различаем, особенно свои чувства. Вот что-то в нас такое происходит, и все называем унынием, которое грех, безусловно, и так далее. А вот это уныние и печаль, видимо, об этом говорится, разница в этом?
Да, здесь в данном случае говорится об этом. Но, опять же, по всей вероятности, апостол очень мудро действовал, и слово его было с великой мудростью. Вообще, надо сказать, что задача любого представителя священного сана, любого благовестника, именно вызвать в человеке вот такую печаль, печаль по Богу, как мы говорим. Потому что человек, который, ну что ли, погружается в эту печаль, а что это такое, вот погрузиться в печаль по Богу? На этот вопрос тоже надо ответить. Она рождает в человеке, ну что ли, такой покаянный дух, что в нем человек, и не молясь, соединяется с Богом. Ну вот, может быть, ответ на этот вопрос, что это такое печаль по Богу, мы найдем в книге Деяний. Вот там, когда повествуется о сошествии Святого Духа на апостолов, именно о Дне Святой Троицы, как мы говорим, когда уже исполнившись Духа Святого, апостол Петр, обращаясь к 3000 иудеев, произносит вот свою пламенную проповедь о том, что произошло, о том, как Бог послал своего Сына Единородного в мир, о том, как Он пострадал и воскрес, и он говорит такие слова, что Его, Христа, распяли вы после всего того, что сказал. И вот дальше Священное Писание говорит о том, что иудеи, умилившиеся сердцем, и спросили, что же нам теперь делать. Вот это вот умиление сердечное, так его иногда называют, оно как раз и есть вот важнейший признак того, что человек находится в покаянии. Умиление сердцем – это когда ты жалеешь больше не себя, а Бога тебе жалко.
Вот как здесь все-таки найти разницу? Потому что иногда мы тоже не различаем наши чувства, и сентиментальность
да.
принимаем за вот это умиление.
Часто бывает так, но в данном случае вот критерием того, что это действительно есть печаль по Богу, есть всегда мысль о том, что я своими грехами уничижил и осквернил божественную любовь. Вот от этого человеку делается плохо. И если это в принципе есть, то тогда мы можем сказать, что вот эта печаль по Богу рождает в человеке истинное покаяние во спасение. Святитель Иоанн Златоуст, вот, рассуждая над этими словами апостола Павла о том, что печаль, ну, мирская, производит смерть, говорит, действительно, печаль о чем бы то ни было, человека, живущего в миру, ну, допустим, если плачет болящий о своей болезни, если плачет потерявший своих родственников о себе или о своих родственниках, это ничего абсолютно не прибавляет человеку для того, чтобы жить. Оно еще более усугубляет его положение, то есть вот рождает то уныние страшное, о котором мы говорим. Здесь же, когда человек начинает, ну что ли, печалиться о том, что он все-таки согрешил, вот он такой никчемный, такой вот он неудачный, и своей жизнью, как сказать, он ну, настолько посрамляет в себе образ Божий, вот именно это, когда врождается в человеке, то здесь для человека открывается как бы сам Господь, он приходит и растворяет с вот этими чувствованиями человека печали, знаете, вот такую неизреченную, как бы струящуюся тонкой-тонкой струйкой радость. О чем? О том, что Господь-то может тебе этот грех простить.
Надежда.
Надежда, да. И вот в человеке вдруг открывается вот это вот ощущение того, что ведь это неизреченно, это вообще настолько велико, что ты вот там червь, а не человек, таких делов натворил, и кто-то может взять и просто простить по любви к тебе. И вот этот момент, как сказать, это отправная точка в человеке, что... Но есть за что любить Христа, понимаете, вот это расположение. Именно вот поэтому к спасению располагает. И апостол Павел, мы видим, что вот эти реанимационные меры применив, он добился своего.
Да, вот он и говорит, что «Ибо то самое, что вы опечались ради Бога», да, да? Да. Смотрите, какое произвело вас усердие.
Да.
Какое извинение, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом.
Ну да, опять же, очень слова, ну, свидетельствующие о том, что послания оба, и 1 Коринфянам, 2 очень тесно связаны между собой. Там апостол Павел, помните, рассуждает о человеке, который осквернил ложе своего отца, так называемый кровосмесник, ну, по всей вероятности, вступив в общение с мачехой. И в данном случае апостол там заповедует его предать сатане во измождение плоти. По всей вероятности, вот здесь и речь идет об оскорбленном, то есть это отец этого кровосмесника, и оскорбитель – это этот кровосмесник. Но и там апостол Павел, он очень важный момент обозначил, то, что удивительно не то, что человек этот в грех вступил и совершил этот грех, а то, что вы остались равнодушными, в вашей церковной общине это произошло, а вам все равно, вы возгордились тем, что вы на такое не способны, или можете такого не сделать. Вот это, можно сказать, возмутило апостола Павла. И здесь он как раз констатирует то, что вот его послание достигло цели. Они именно осознали в том, что они виновны, в том, что допустили этот грех.
Какой
и
страх.
И покаявшись и очистившись, именно в силу того, что они очистились от этого греха, апостол Павел их называет их чистыми в этом деле. Вот это тоже ведь удивительное свойство покаяния, когда человек грешный, хоть, ну, он 100 раз даже согрешит, если покается, вновь становится чистым, вот вновь возрождается к жизни в Боге. И это искреннее действие вот этого покаяния, оно налицо вот здесь, то есть и в Древней Церкви, и сейчас вот в наших руках великая милость Божия, которой мы должны пользоваться.
Ну, напомню шестую главу, которую мы в прошлый раз читали. «Не преклоняйся под чужой ярмой с неверными, иго какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?»
Да.
То есть вот этот страх и понимание, что нельзя, это страшная вещь. Блюдите, как опасно ходите. Это все рядом.
Верно.
Будьте очень осторожны.
Очень, очень правильно. Очень, очень опасно, потому что мир настолько, ну, можно сказать, лукав. Он настолько вокруг нас и даже в нас, ветхий человек ведь в нас сидит. Избавиться от ветхого человека – это удел, ну, можно сказать, людей целиком, как сказать, возревновавших богоугождение, посвятивших себя Богу. И вот этот ветхий человек в нас, как предатель, он постоянно вкладывает нам мысли понемножечку. Ну, вот так можно поступить, вот эту дать послабочку и так далее. И вот постепенно... постепенно, незаметно, человек оказывается в руках, можно сказать, греховной жизни, вот этой суеты, которая заволакивает его. И здесь апостол Павел, ну, можно сказать, важные очень слова произносит, потому что если первым признаком того, что ты погружаешься вот в эту жижу духовную, является то, что в тебе выветривается дух покаяния. Если его нет, если вдруг ты перестаешь жалеть то, что ты совершил грех, просто умом понимаешь, ну, я покаюсь. И это уже очень опасные симптомы.
Батюшка, я все-таки хотел бы вернуться немножечко выше. Про печаль, да, мы говорили, печаль и уныние, и говорили о том, что есть покаяние ко спасению. А вот он дальше говорит, печаль мирская производит смерть.
Да.
Вот это же тоже присутствует в нашей жизни, и мы часто печалимся от печали мирской, и она производит не что-либо, а смерть.
Именно
это страшная
смерть,
вещь. Да. Что имеется в виду, что за печаль мирская?
Ну вот, если попытаться ответить по поводу смерти, соединенной с мирской печалью, то здесь, по всей вероятности, мы можем говорить только об одном. Ведь если мы говорим о таком понятии, как смерть духовная, и здесь именно это имеется в виду, то нужно ответить на вопрос, а от чего она появляется, эта смерть духовная. Вот, допустим, в церкви есть учение о смертных грехах. Смертный грех – это грех, не за который человек достоин смерти, а смертный грех – это тот грех, который, совершая, человек умирает для покаяния. Вот и все. Поэтому мирская печаль – это именно печаль, которая рождается от гордости человеческой. То есть человек, печалящийся мирской печалью, он всегда противопоставляет себя Богу, он всегда воюет против Него, он всегда недоволен тем, что Бог его так наказывает. И Бог оказывается в виновных, то, что человек вот попадает в какие-то тяжелые жизненные обстоятельства. Человек, который этой печалью увлекается, он в себе дух покаяния убивает. В нем он выветривается, и человек как бы застывает. Вот в этом озлоблении против Бога. Он умирает для него.
Но вот одним из самых страшных грехов – это грех самоубийства. Да?
Да,
и оно возникает же откуда, как я могу представить себе, когда человек себе говорит, выхода нет, выхода нет, нет выхода, кроме того, чтобы просто закончить со всем этим. Выхода нет. А чему выхода нет? Моей гордости?
Да, часто именно так. Вызов Богу бросается, и человек не хочет отказаться. Вот от признания того, что Богу вызова нельзя бросить. Ну, два ярчайших примера евангельской истории нам предоставляет. Это апостол Петр и это Иуда. Оба согрешили страшно. Но один остался, а другой повесился, удавился. Почему? Вот, казалось бы, здесь нам рассуждать. А о чем здесь рассуждать? Очень просто. Симоне Ионин, любишь или мя? Ты, Господи, вся весь. Ты весь, яко люблю тебя. То есть вот печаль по Богу, она всегда в человеке поддерживает чувство любви к Богу. И оно никогда не даст человеку пропасть. Но ведь чувство любви, оно может быть в человеке только единичным. Так устроен человек. Что это я имею в виду? Я имею в виду, ты любишь или Бога, или себя. Вот не может быть здесь двух любвей, простите за каламбур. То есть или себя, или Бога. Если ты расположился вот этой любовью к Богу, то ж какой бы ты грех ни сотворил, а ты его совершишь, ты никуда не денешься, ты всегда будешь помилован, потому что вот в любви тебе и дерзновение будет дано Богу попросить «прости меня». А если ты любишь себя, то никакого дерзновения не сможешь высказать к Богу. И это очень хорошо засвидетельствовано в первом послании апостола Иоанна, Богослова. Ведь он там очень хорошо говорит о чем? О том, что мы имеем дерзновение перед Богом, только в том случае, если любим Его и каемся в своих грехах. А если этого нет, то и дерзновения человека не найдется, веры не найдется, доверия тому, что Бог выведет тебя из какой бы то ни было сложнейшей ситуации, можно обойтись без самоубийства.
Вот как говорят, что... Ну, часто приводится пример, потому что, наверное, часто и случаются такие ситуации, когда... Ну, Березовский вот недавно покончил жизнь, говорит, самоубийством, или там его убили. Ну, в нашем случае возьмем эту версию, что он покончил жизнь самоубийством. Миллионер и так далее, так далее. У которого сложностей была масса. И вот я представляю себя на его месте, как он думал, наверное, как он пытался осознать свое положение. Выхода нет. Жена отсудила деньги, ушла, любви нет, выхода нет здесь, в семье. Эти операции провалились, суд не принес ничего, выхода нет, здесь выхода нет, здесь платежки придут, платить нечем, выхода нет, выхода нет, выхода нет. А вообще-то нужно было бы только одно, и не надо этого выхода. Вообще вот этого всего выходить не надо.
Ну, вот это, если, сказать, выход, просто мириться, вообще, смириться.
Да. И обратиться к Богу. Господи, помоги, и все.
Вообще, если рассуждать, ну вообще, я тут, конечно, не берусь судить, что там было, но вот в принципе, ведь по всей вероятности, вот самый эпицентр проблемы был в мысли, то, что я опозорен перед всеми. Вот этот позор, он самый страшный оказался для человека, но ведь позор, он напрямую связан с гордыней, со своей собственной.
Вот я, ну, конечно.
А что, вот если бы сказать, да, я ничтожный перед Богом создание, а же есть червь и не человек, то тогда какая разница, опозорен ты перед людьми или не опозорен. Покайся, ты будешь Богом принят.
А там смотришь и людьми.
И людьми, может быть, конечно.
Принимает покаяние. Люди видят, когда человек искренне кается.
Конечно. В данном случае ведь, ну, Бог, как мы говорим, выше креста того, который человек понести не может и не дает. Если это, ну, так получилось, значит, тебе надо покаяться.
Итак, я не остался в стыде. Кстати, немножечко о нашей теме. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили всю истину, так и пред Титом похвала наша оказалась истинную. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании послушания всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас».
Ну вот здесь открывается очень мудрый ход апостола Павла. Мудрый ход. Смотрите, он, мы, если говорим о первом послании, он пишет достаточно суровое послание к Коринфскую общину. Но можно сказать, он их так очень серьезно ругает, журит, наказывает и отправляет к ним Тита. Казалось бы, можно сказать апостолу Титу, сходи там как следует, профилактику проведи, накажи их там, потому что и я к ним имею очень много серьезных претензий. Но апостол поступает по-другому, пишет серьезнейшее, суровое послание, а Титу говорит, то есть заповедует действовать с любовью. Он им говорит, что они там хорошие, что они добрые, что они на все способны. Ну, может, там какие-то у них есть проблемы. И Тит поэтому, когда приходит, он настраивается уже не агрессией против них, а именно расположен к ним любовью. Вот этот момент с растворенности одного с другим, ну, он рождает, можно сказать, приносит великий плод, Коринфская община. Они, ну, что ли, возвращаются в то первое состояние, первые любви, которые имели. Вот цель достигнута, на самом деле.
Ну, сегодня мы закончили чтение 7 главы 2 послания Коринфянского апостола Павла на таком, как это говорят в Голливуде, хэппи-энде. То есть все закончилось, ну, слава Богу.
Да,
слава,
да,
Богу, закончилось все хорошо, все радуются, и все примирились, и апостол радуется, и Тит всех порадовал, и апостола порадовал. Все замечательно. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня напомнили нашим слушателям, закончили сегодняшнее чтение, и напомнили вот это важнейшее 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизмерное покаяние ко спасению, печаль мирская производит смерть». Вот я хотел бы, чтобы сегодняшнее наше чтение, оно не столько прозвучало, ну, развлечением даже, духовным таким развлечением, умной беседой, а вселило в сердца вот эту печаль, которая ко спасению. В конечном счете, чтобы люди очнулись и поняли, как близко все.
Ну,
близко смерть, близко спасение, близко все, и зависит это от, вот, казалось бы, совершенно иногда незначительных вещей, но которые нужно сделать.
Да, очень здесь, в данном случае, ну, как сказать, простой инструментарий у человека в руках. Он может констатировать, есть в нем на данный момент, вот сейчас, печаль по Богу или нет. Если ее нет, ну, надо заботиться, чтобы она была, прежде всего, помолившись Господу всячески, чтобы он этот дух послал, и тогда все будет хорошо.
Ну, будем надеяться, дорогие братья и сестры, что мы вас опечалили с отцом Георгием, и что вы немножечко вместе с нами услышали, благодаря нашему беседе, услышали и умом, и сердцем то послание, которое обращено и к нам. Мы сегодня читали послание Коринфянам, это второе послание святого апостола Павла. Итак, 7 глава. В эфире была программа «Апостол», читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Клим. Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ольга Кирьянова. Сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник. Заведующий кафедрой православного богословия Российского православного университета, преподаватель Московской духовной академии, клирик академического храма Покрова Пресвятой Богородицы, священник Стефан Домущи.
Здравствуйте.
Отец Стефан, 21 декабря состоялось традиционное ежегодное епархиальное собрание клириков города Москвы, которое возглавлял святейший патриарх Кирилл как правящий епископ епархии Москвы. Какие из положений его выступления привлекли ваше наибольшее внимание?
Святейший еще раз потребовал уточнить тот уровень образования, который предполагается для приходских работников. О существовании самих приходских работников по четырем направлениям говорится давно, и учебным комитетом совместно с профильными синодальными отделами уже были выработаны требования, и вот теперь те самые приходские работники, которые существуют на приходах или которые должны существовать, они призываются, или, скажем так, настоятели призываются к тому, чтобы этим приходским работникам дать соответствующее образование.
Ну, как я понимаю, Российский православный университет ведет подготовку таких специалистов.
Да, мы получили от учебного комитета разрешение вести образовательную деятельность по всем четырем направлениям. Это подготовка катехизаторов, подготовка миссионеров, подготовка молодежных работников и социальных работников. Все это работники приходские.
Ну и какова численность людей, желающих получить такое образование?
К сожалению, численность людей, которые желают получить такое образование, не очень велика в связи с тем, что само по себе понятие служения приходского в народе не осознанно, и люди привыкли скорее получать от церкви, чем отдавать ей нечто. Там свое время, свои знания, умения, понятие служения, не как богослужение, да, как служение жизнью, оно в людях как-то очень слабо развито, к сожалению. Собственно, об этом сейчас постоянно приходится говорить, потому что священник на приходе не может сделать все сам. Например, у меня есть знакомый настоятель, которого я все время подвигаю к тому, чтобы он как-то больше и больше на приходе занимался не только богослужебными, но и другими направлениями деятельности, христианским служением. Он говорит, я не могу всем заниматься. А я говорю, а ты и не должен всем этим заниматься. Этим должны заниматься миряне. И не случайно недавно была конференция по служению мирян, и многократно уже епископы в разных своих выступлениях, епископы нашей церкви, говорили и даже вводили такое понятие «апостолат мирян», то есть служение мирян в церкви. Это очень важно.
А среди тех, кто к вам приходит, больше людей молодых или более зрелых?
Люди приходят очень разные, просто исходя из того, что у них разные основания. кто-то из таких романтических представлений о церкви желает послужить, кто-то уже побыл в церкви, увидел ее нужды, исходя из своего опыта, желает какие-то усилия приложить. Люди очень разные приходят. Иногда даже приходят те, кто не собирается потом заниматься этой преподавательской деятельностью, а просто желает повысить свой какой-то образовательный уровень. И вот это как раз и есть проблема, что человек, опять же, хочет получить от церкви образование, но потом не хочет помочь ей дальше в ее существовании, в ее миссии на земле. Потому что мало кто осознает, что каждый крещенный человек, являющийся членом церкви, он должен ощущать свою жизнь как не только исполнение какого-то своего личного смысла жизни, да, но и как соучастие в деле Христовом, соучастие в деле всей церкви. Вот этого ощущения соучастия в общем деле почти ни у кого нет, к сожалению.
Ну, нет на начальном этапе. Когда они поступают к вам учиться, когда они изучают дисциплины, и, кстати, интересно, какие именно? Что-то, наверное, в этих людях меняется в их отношении?
Надеюсь, что поменяется, потому что это новая инициатива, и надо сказать, что пока мы только набираем сейчас абитуриентов на 4 направления, пробное направление катехизаторское уже полгода работает, но мы сейчас сделаем еще один набор, так что, в принципе, мы только собираемся говорить об этом с людьми, но думаю, что они должны были быть подготовлены и, собственно, своей церковной жизнью, и настоятелями своими, они должны просто увидеть ту ситуацию, в которой церковь сейчас оказалась. Мы строим новые храмы, создаются новые общины, и при этом, скажем, когда мы крестим людей, если бы все крещенные люди в том или ином храме продолжали в него ходить, то не хватило бы никакого храма, потому что крестится тысячи людей, в храмах остаются единицы. И это означает, что какую-то очень важную часть работы церковь не успевает с ними проводить, а священников на это не хватает. У них не хватает специальных знаний, не хватает специальных навыков, просто времени не хватает, потому что священник в первую очередь ощущает себя как тот, кто служит, да, совершает богослужение, совершает таинство, требы, и поэтому, скажем, социальной работой или молодежной работой он может заниматься периодически, но он не может заниматься ей профессионально. Кроме того, вы спрашиваете о предметах. Вот эти курсы, да, это, в общем, почти полноценное образование, но оно специальное, это полубакалавриат, это 2,5 года. Вот этот курс делится на 2 блока, на 2 модуля. Первый вероучительный, и его стандарт разрабатывался учебным комитетом Русской Православной Церкви, там масса вероучительных дисциплин. И второй блок, это, собственно, блок профессиональный, и эти блоки уже отличаются, потому что вероучительный блок общий для всех 4 направлений, а блоки профессиональные отличаются, потому что это либо какие-то методики миссионерской работы, либо это методики работы с молодежью, это специальные методики педагогические для катехизаторов, и это, например, специальные предметы для будущих социальных работников. Потому что, например, социальная работа, да, для многих прихожан вообще совершенно неизвестная сфера деятельности православного христианина. То есть они знают, что кто-то где-то там помогает наркоманам, кто-то где-то за стариками ухаживает, но что есть методики, которые предлагают на профессиональную основу это поставить и тем самым улучшить, да, реализацию всех этих идей, многие даже не подозревают.
А что касается преподавателей, среди них есть люди, у которых есть практический опыт по вот этим направлениям?
Да, несомненно. Ну, во-первых, православный блок реализуется нашими преподавателями, преподавателями Российского православного университета. Это люди, которые много лет преподают, они делают это профессионально. И те лекции, те блоки, которые соответствуют профессиональным направлениям, да, там, например, среди катехизаторов, есть известные, во-первых, московские миссионеры и катехизаторы, проповедники, и есть сотрудники отдела религиозного образования и катехизации, то есть люди, которые много лет уже разрабатывают методики катехизаторской деятельности и сами много лет занимающиеся катехизаторской деятельностью. Если говорить, например, о социальной работе, то нашим университетом заключен договор с Российским государственным социальным университетом, и социальный блок будут читать профессионалы, люди, которые много лет занимаются социальной работой, плюс будут люди, которые знакомы не только с светской социальной работой, но и занимаются церковным служением в этом направлении. Естественно, что сотрудники миссионерской комиссии при Московской епархии, они тоже будут активно участвовать в преподавании для миссионеров будущих. И то же самое с молодежным отделом. У нас есть договоренность с молодежным отделом города Москвы, сотрудники которого также будут участвовать в работе этих курсов. То есть все курсы не представляют из себя просто некоторые теоретические знания, а это, скажем так, теория и практика вместе будет преподаваться людьми, которые давно занимаются этим делом.
А предполагается ли какая-либо учебная практика у студентов?
Да, несомненно, предполагается практика, то есть люди будут идти на приходы и будут проходить практику, тем самым помогая приходам, на которые они в будущем, надеюсь, будут устроены работать. Ну, может быть, не на эти же самые, на которых они проходили практику. Но идея патриарха в чем заключается? Что это не должно быть самодеятельностью. Просто там у тебя есть прихожанин, ты взял, назначил его, чтобы он теперь у тебя там раз в неделю какие-нибудь с кем-нибудь занятия вел. Речь идет о том, что человеку платится зарплата, а он профессионально делает свое дело. Например, он 5 рабочих дней в неделю занимается социальным служением приходским. Иногда нам кажется, ну что такое социальное служение? Это там, например, собрать одежду какую-нибудь для нищих и отдать ее в какую-нибудь организацию. Или, например, собрать деньги на какого-нибудь больного ребенка. Ну, ничего особенного. Зачем для этого заниматься профессиональной деятельностью? Но если мы посмотрим на массу направлений социальной деятельности, да, которая предполагается и которая может вестись, то при активной работе, при заинтересованности человеку не будет хватать ни одного дня, ни двух дней. Это достаточно серьезная погруженность вот во все это направление, плюс, естественно, привлечение волонтеров из прихожан. И если мы понимаем, что не только там, вот эти четверо должны заниматься всей этой деятельностью, а они являются просто кураторами этих направлений на приходе, а так, в принципе, весь приход должен участвовать не только в богослужебной, но и во внебогослужебной деятельности церковной, то, естественно, что, чтобы организовывать какую-то масштабную деятельность прихода, необходимо, чтобы человек посвящал ей все свое время и, естественно, получал за это достойную зарплату.
А предполагается, что для поступления на вот это образование нужно благословение духовника или может прийти любой желающий, просто заинтересованный в этой области?
Я думаю, что предполагается благословение, потому что это все-таки не просто курсы для любознательных, которые потом ничем не заканчиваются, никаким документом, ничем. Это все-таки дополнительное образование в православном университете, которое предполагает, что человек дальше будет приносить пользу церкви, верующим и неверующим, да, всем людям, на которых будет направлена его деятельность. И поэтому, естественно, все-таки ставится цель образовывать православного христианина, который потом также и вернется для работы в церкви, а не просто там, это знание как-то себе усвоит и все.
Система духовных школ Русской Православной Церкви как раз предполагает, что человек направляется из какой-либо епархии и, как правило, в эту епархию по окончании образования возвращается. То есть вот тут пока не такая система. Человек просто поступает с благословением духовника, а вот как дальше происходит его, собственно говоря, трудоустройство? Будет ли востребован он с этой специальностью?
Я думаю, что, учитывая слова патриарха, он будет востребован, потому что когда окончательно будут сформулированы требования к уровню образовательному вот этих приходских работников, настоятелям просто придется, а они обязаны иметь на приходе таковых работников, да, настоятелям просто придется брать на работу людей с образованием, потому что уже нельзя будет брать на работу необразованных сотрудников. Ну и, собственно, мы можем просто представить себе, что наработает такой необразованный сотрудник, когда он не обладает компетенциями, не обладает уровнем образования, который будет способствовать его успешной работе. Это может быть только формальное какое-нибудь замещение должности, но мы-то все-таки в церкви желаем, чтобы это была реальная работа. Поэтому я думаю, что такие люди будут востребованы, тем более учитывая сейчас, что храмов очень много, и новых открывается храмов, да, и как-то так народ православный все больше и больше понимает необходимость этой активности, просто сейчас мало еще кто, да, об этом говорит, но, в принципе, уже появляются такие проповеди и призывы к этому. И поэтому мне кажется, что люди, ну, по крайней мере, первые там, несколько лет однозначно будут находить себе работу.
А вообще структура, нет ли смысла создать некую базу данных выпускников РПУ вот по этому направлению с тем, чтобы нуждающиеся в таких специалистах храмы могли бы обращаться к ним?
Но дело в том, что не только РПУ занимается такой деятельностью. И, может быть, дело в том, что, естественно, в интересах настоятеля найти своего работника, который получит такое образование. Потому что человек, который никакому храму не чувствует себя относящимся, да, то есть не является прихожанином какого-либо храма, он, допустим, идет сначала к неизвестному священнику, да, берет у него благословение, потом ищет себе работу где-то. Это все выглядит очень странно. Почему? Потому что человек, который живет в приходе, живет жизнью прихода, он лучше понимает, и у него получится успешнее заниматься этой своей деятельностью, потому что он изнутри знает всю жизнь прихода. Он знает отношения приходских работников, он знает ресурсы этого прихода, чем успешнее здесь можно заниматься, молодежной или работой, социальной работой, или, может быть, еще какой бы то ни было. То есть, естественно, что прихожане, да, или активные миряне, которые желают заниматься такой деятельностью, они должны идти к своим священникам и предлагать не то что услуги, да, но свою какую-то помощь. Правда, для этого необходимо будет получить образование.
А вот дальнейшая деятельность этих специалистов предполагает, что она будет происходить во взаимодействии с, что называется, профильными синодальными отделами, миссионерским,
да,
социальным служением.
Несомненно, конечно, конечно. Здесь полностью предполагается инкорпорированность этих работников не только в приход, но и в конкретные синодальные или епархиальные, даже, может быть, это и проще, епархиальные структуры московские. Потому что, естественно, было бы странно, если бы человек, который получил образование от сотрудников, допустим, отдела образования и катехизации, потом пользуется методиками там, какими-нибудь совершенно чужими, неизвестными, непонятными. Естественно, что если он работал уже с теми методиками, которые ему предлагались, он и должен будет этими методиками пользоваться. То же самое можно сказать и о социальной работе, и о миссионерской, и о катехизаторской.
Среди вот абитуриентов есть ли какие-то предпочтения у РПУ по поводу качества абитуриентов? То есть предпочтение, чтобы это были мужчины, женщины с уже с имеющимся образованием высшим или без образования? Вот кого вы хотели сами видеть своими студентами?
Но так как это дополнительное образование, то, естественно, в первую очередь речь идет о людях с высшим образованием. Хотя я думаю, что будут иметь возможность получать это образование и люди там со средним специальным образованием, например, да, это еще уточняются эти вопросы. Но само по себе важно, что это должны быть люди, которые готовы к живой, активной и интересной деятельности. То есть они должны быть, в первую очередь, заражены идеей того, что они сейчас реально помогают жизни церкви. Они делают настоящее, живое дело, в котором они служат по-своему, да, то есть это некоторая серьезная жертва Богу. Это не просто какой-то формальный проект, который вот делается для того, чтобы там, ну, кому-то показать его потом, чтобы это выглядело красиво. Мы видим сегодня нужду в людях к пониманию собственной веры, да, многие люди верой интересуются, не имея возможности получить те или иные знания, потому что, на самом деле, не так легко узнать веру по книжкам. На самом деле, вхождение в мир веры, это он всегда, ну, то есть традиционно в церкви, да, как, исходя из предания, он совершался именно через личную встречу не только с Богом, но и с другими христианами. Если мы будем говорить о катехизации, об истории катехизации, то это всегда личный процесс, и катехизатор отвечает за оглашаемых, да, за тех, кого он учит вере, ведет их. Поэтому мало сказать, а что, разве книжек не выпускается сегодня? Пусть читают книги и узнают веру через книжки. Это невозможно, потому что православная вера, это, она опытно познается. Поэтому здесь книжками не обойдешься.
Тогда вот у меня к вам такой вопрос. Вот, наверное, во многом зажечь такой живой огонек веры и желание послужить церкви зависит от настоятеля, я правильно понимаю? От того, кто посылает и рекомендует студента.
Почему? Совершенно не обязательно. Иногда, наоборот, настоятель может быть занят какими-то делами по стройке храма, по его украшению, по налаживанию каких-то других процессов в храме, и просто-напросто не успевает вот так активно работать с прихожанами, тогда прихожане сами, может быть, услышав и эту передачу или прочитав слово патриарха, да, о том, что необходимо такую деятельность вести, услышав какую-то еще проповедь, приходят и говорят: батюшка, вот мы знаем, что церкви сегодня нужны вот такие работники, мы знаем, что у священников не всегда хватает на это время, вот мы хотели бы научиться и послужить церкви, Богу, людям.
Образование, которое дает РПУ, оно адресовано только москвичам или могут учиться и посланцы других городов, других епархий?
Я думаю, что могут учиться, конечно, и посланцы других городов и епархии, но в первую очередь сейчас, так как оно все-таки вечернее, то есть предполагается, что будет два учебных дня, думаю, что людям из других епархий и городов будет сложно получить его. Может быть, когда мы наладим дистанционное образование, или, например, если будут от каких-то епархий созданы группы, которые будут приезжать, например, да, там, один раз в неделю, им будут вычитываться целый блок лекций, тогда можно говорить о подготовке специалистов для других епархий. Но, насколько я знаю, во многих семинариях провинциальных тоже существуют такие образовательные курсы, которые рассчитаны на подготовку приходских специалистов.
Вы сказали, что сейчас уже ведется подготовка катехизаторов, а набор по всем остальным направлениям будет только осуществляться. То есть когда они начнут заниматься? С Нового года или со следующего сентября? Как?
Пробный набор был осуществлен летом, да, и сейчас две группы, кажется, две группы занимаются вот по этим программам, а все остальные, в том числе и катехизаторы, еще раз, будут набираться в течение, ну, вот декабрь заканчивается, в течение января и первой половины февраля будут оформляться документы, само обучение начнется с 15 февраля после Сретения и будет продолжаться 2,5 года. То есть как раз так задумано, чтобы, с одной стороны, учеба по этим направлениям начиналась уже тогда, когда вся остальная учеба началась, и у родителей не болит голова за начало учебного года, школьников, студентов, и они могут, то есть эти все процессы уже налажены, и можно заняться своим образованием. И так как это 2,5 года, да, то как раз выпуск будет летом, как это и предполагается всегда в учебных заведениях.
Понятно. На ваш взгляд, вот из этих четырех направлений подготовки приходских специалистов, какое сейчас наиболее востребованное, наиболее актуальное?
Мне кажется, что, несмотря на то, что они все очень интересны и очень актуальны, время, в которое миссионерскому направлению уделялось наибольшее внимание, постепенно проходит, потому что 20-25 лет, в течение которых к церкви присматриваются люди, не прошли бесследно, и многие выработали внутреннее некоторое уже свое отношение к церкви, положительное или отрицательное, но уже мы вряд ли найдем людей, ну, кроме, может быть, молодежи, которая ничего не знает о церкви и никак своего отношения к ней не выработала. На мой взгляд, сегодня наиболее сложным и востребованным является направление катехизаторское, я объясню почему. Моя точка зрения практическая. Если миссионер – это тот, кто обращается к людям незаинтересованным, людям, которые еще не собираются прийти в церковь, да, и он говорит, там, друзья, вот, скажем, мы предлагаем вам, да, вот, отвергнуть путы этого мира, не в смысле уйти от мира совсем, да, но мы поможем вам по-другому посмотреть на ваши проблемы, да, Господь спасает и освобождает вас и так далее, да, то есть какие-то такие вещи, то катехизатор работает с теми, кто уже пришел. Но если мы думаем, что мало кто приходит, на самом деле народ традиционно продолжает крестить детей, многие крестятся сами, даже будучи взрослыми людьми, и поэтому так или иначе люди приходят. Люди приходят, и мы не оказываемся вынуждены бегать и искать людей, которых нам надо зазывать, приглашать. Вот, к нам приходят люди. Их просто надо правильно принять в церковь. Принять так, чтобы они остались. Если мы в течение 2, 3, 5 лет, ну, наладим полноценную катехизацию и будем оглашать людей, так как это предполагает церковное предание, то нам просто скоро надо будет 2, 3, 4 раза увеличить количество храмов, потому что даже просто благодаря тем, кто в храмы идет креститься, мы уже сможем их наполнить и даже гораздо больше сделать.
И в заключение, можно ли будет получить это образование в формате онлайн? Или пока такая опция еще невозможна?
Нет, пока такая опция невозможна, но я думаю, что в ближайшем будущем она будет тоже реализована.
Благодарю вас, отец Стефан. Итак, напомню, дорогие радиослушатели, что сегодня у нас был в гостях заведующий кафедрой православного богословия Российского православного университета, преподаватель Московской духовной академии, клирик академического храма Покрова Пресвятой Богородицы, священник Стефан Домущи. Спасибо, батюшка.
Спасибо, всего доброго.
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры. Я, в отличие от некоторых, совершенно не скорблю, что мы с западным миром празднуем отдельно Рождество Христово, что у нас нет такого единого празднования. Также я далеко не скорблю, что традиции дореволюционные не восстановлены по празднованию Рождества. До сих пор еще ходит Дед Мороз со Снегурочкой, зайчиками по детским елкам. Все говорят, вот это же прообраз, на самом-то деле, кто это? Святитель Николай, вот надо бы вернуться к этой традиции. Вот украинцы в своей массовой, отчаянной советизации постарались так сделать. Вот сейчас, буквально в этом году, указом президента, там вернулись те символы прежней эпохи, на самом деле, православной Российской империи. Но империи-то сейчас уже нет, и нет православной страны ни России, ни Украины, к великому сожалению. А есть вот то, что есть, поэтому мы должны с благодарностью принять промысел Божий. Потому что то, что мы видим на Украине сейчас, это карикатура настоящая, это оскорбление образа святителя Николая. Это на самом деле не то, что бы мы на самом деле хотели. Поэтому нужно не только абстрактно, отвлеченно мечтать о возвращении в прежние времена, а все-таки смотреть в будущее и смотреть трезво на ту жизнь, в которой мы сейчас живем. Вот то Рождество, Christmas западный, или, как они сейчас называют, Xmas, боясь даже произнести имя Христово, это стал коммерциализованный действительно зимний праздник. Там уже никакого сакрального смысла нет. И у нас его нет. И не надо его возвращать насильно. Пусть он останется у торговцев, у торгующих. А нам, слава Богу, милость Божия, нам остается наше Рождество, когда верующие люди идут в храм, когда они разговляются, нам остается наш старый Новый год, где мы благочестиво празднуем наше новолетие, церковное новолетие. И в этом большие смыслы. Мы все-таки должны немножечко жить вне этого мира или параллельно ему, не сливаться с ним и не стараться следовать за ним, потому что просто эта воронка коммерциализации засосет нас, лишив нас самого главного, этого светлого чувства Рождества Спасителя миру. Вот об этом мы будем думать. И не будем скорбеть о том, что там елки, игрушки, подарки раздает не святитель Николай, а Дед Мороз. И слава Богу. А мы будем молиться святителю Николаю о том, чтобы он послал нам образ кротости, смирения. Вот те самые добродетели, которых мы обычно у него и спрашиваем. Спаси всех Господь, с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
То холодная вода жаждущему в жару, то слово утешения брату в скорби. Преподобный Ефрем Сирин.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!